Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени наступающего Успенского Богородичного поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 8 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста.
Oh.
Любовь к людям не отрицает пустыни, и, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. «Пустыня внемлет Богу», — сказал поэт, — «и звезда звездою говорит». В начале войны у нас жил отец Владимир Криволуцкий. Весь день он был на людях, среди нас, мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец, уходил во внутреннюю пустыню. В пустыне виднее вечность, а святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что нам надо всмотреться в вечность прежде вступления в ее неизмеримые области. Сергей Фудель. Получается, что иной совершает 10 добрых дел и имеет один злой навык, то и это одно происходящее от злого навыка превозмогает 10 добрых дел. Орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его, ибо не в сети ли он уже, хотя и весь находится в нее, когда удерживается в ней одним когтем. Не может ли ловец схватить его, лишь только захочет? Так и душа, если хотя одну только страсть обратит себе в навык, то враг, когда не вздумает, не излагает ее, ибо она находится в его руках по причине той страсти. Посему-то я и говорю вам всегда, не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась на вам в навык, но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Авва Дорофей. Послушание в простоте есть вещь лучше, которой желать и не надобно. Мне кажется простее сказать и показать начальствующему, что делается, нежели не сказать и сделать по своему разуму. А притом эта простота и осторожнее простоты, делающей по-своему. Необходимо остерегаться, чтобы самолюбие не окрадывало того, что мнится делать ревность, чтобы борьба и развлечения в делах не мешали тихо входить в клеть свою и помолиться Отцу в тайне. Да, они мешают, преследуют, и входящий недовольно крепко затворяет за собой дверь или и совсем не входит. Ты, реки Аз, есть дверь, введи нас во внутреннее и затвори за нами. Слава дел Божьих идет сама собою, а люди из самых благодеяний Божиих иногда делают себе искушение. Страждущему самомнением попытаюсь предложить следующий рецепт — взять довольно жесткого самообличения, положить в довольно глубокую ступку смирения и довольно толочь перстом терпения. Сей порошок принимать каждый раз, когда начнут бить в голову висящиеся помыслы. Полное и чистое открытие истины и совести лучше неполного и смешанного с расчетами. Зато самое строгое умолчание принадлежит приемлющему открытие. Советы святителя Филарета Московского. Thank you. слова «подвиг» имеет слишком обширное применение. Его понимают как труд, заботу, терпение, страдание и прочее. Всякий в большей или меньшей степени причастен подвигу, ибо трудится, терпит скорби, борется, страдает и тому подобное. Если такие переживания совершаются ради угождения Богу и своего спасения, то называются подвигами благочестия, например, молитва. Разве не подвиг? Святые отцы называют ее самым трудным подвигом. Для внимательной молитвы мы встречаем множество препятствий, преодолеть которые требуется труд, борьба, усилие, терпение. Кроме молитвы, у каждого могут быть и другие подвиги. Ты что-либо доброе сделал ради Бога, и вот подвиг. Явилась мысль, понуждающая совершить грех. Ты устоял против искушения, значит, совершил подвиг. Благодушно перенес оскорбление или сам кого-либо оскорбил и попросил прощения, опять подвиг. Ибо все это бывает не без борьбы, скорбей и терпения. Наступило время молитвы, надо идти в церковь, но не хочется принуть себя, вот и подвиг. Долго поют, тяжело кажется стоять, духота жарко, а зимой холодно. Выдержи себя до конца службы, вот и подвиг. Скучен пост, и постные дни, среда и пяток, неприятна простая пища, потерпи, вот и подвиг. Слышишь осуждения, пересуды, смех, пустые разговоры, уклонись или, по крайней мере, замолчи, вот и подвиг. Похотливая плоть требует непозволенных удовольствий, излишних нарядов. Откажи ей, вот и подвиг. Вызывает тебя мир на веселости, зрелище, на игру пляски, и знаешь, что там не избежишь соблазна и греха. Останься в своем доме при своих занятиях, вот и подвиг. Надо заняться чтением Слова Божия, не хочется заставь себя, вот и подвиг. Имеешь врагов, прости их, мало этого молись за них и сделай, если можешь, им доброе, вот и чрезвычайный подвиг. Истинно благочестивые люди подвиги свои скрывают. Откажись от всего и ищи обрести познание Бога, потому что весь мир и то, что в мире, принадлежит Ему, говорит, предлагает советы христианину святитель Григорий Богослов. А если не хочешь оставить все, то отдай большую часть. Если же и того не хочешь, то, по крайней мере, излишки употребляй благочестно. Доброго всегда предпочитай недоброму. Обращаясь с порочными, и сам непременно сделаешься порочным. От порочного человека никогда не принимай милости, потому что он старается через это найти у тебя оправдание своим недобрым делам. Награждай добрых, пренебрегай злыми, но и им оказывай одну милость. Немало не оскорбляйся их поступками, чтобы своим великодушием и их со временем сделать добрыми. Прекрасный дар — милость. Будь милостив ко всем, если это возможно, а еще милостивее к ближним. Для чего говорю это? Кто поверит, что ты добр к чужим, если несправедлив к тем, кому должен? Для чего перекладываем всю нашу вину на бедного лукавого, когда сами своей жизнью даем ему над собой власть? Укоряя себя самого во всем или в большей части проступков, огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламень. Не поддавайся зрелищным снам, они не должны ни пугать твой ум, ни окрадывать его недостойными мечтами». Все это бывает часто сетью неприязненного врага. Всякому доброму намерению пусть предшествует надежда. Она помогает иногда и в худом, и потому несправедливо, если... И потому несправедливо ли, чтобы еще более содействовала в добре. Непрестанно трудись над спасением души своей, особенно когда приближается конец жизни. Наступила старость — это провозвестница, которая извещает об исходе. Всякий готовься, потому что близок суд. Конец слова. Отречение от Бога бывает двоякое. Одно словом, другое делом. Смотри, чтобы не уловил тебе враг. Он непрестанно угрожает тебе тайными падениями. Бойся, чтобы не сделалось для тебя нужным конечное очищение. Уметь открывать следы зверя — признак острого зрения. Советы христианину святителя Григория Богослова. Верному и точному исполнению закона Божия должно побуждать нас то, что закон Божий по слову апостола Павла свят, что каждая заповедь Божия по слову того же апостола свята и праведна и добра. И подлинно может ли из уст Творца Премудрого, Преблагого и Святейшего выйти что-нибудь несовершенное и неважное, что-нибудь такое, что можно пренебречь, как ненужное и бесполезное для нас? Нет, все глаголы Господни — суть «дух» и «жизнь». Все они с высокой разумностью внушают нам то, что нужно для нашего блага в этой и будущей жизни. Если вы желаете более убедиться в этом, рассмотрите заповеди Божии, и вы действительно не найдете между ними ни одной такой, которая была бы излишней и бесполезна. А напротив, ясно, увидите, что все они очень нужны и благотворны для нас. Вот, например, в двух первых заповедях десятословия Господь повелевает нам, чтобы мы Его одного признавали за Бога и не поклонялись идолам. Кто не видит, как необходимы эти заповеди для предохранения нас от пагубного многобожия и языческих заблуждений? Вот. В пятой заповеди Господь приказывает нам чтить своих родителей, а под их именем внушает оказывать должное уважение и тем, кои подобно им пекутся о нас, как-то государю, начальникам и духовным пастырям. Не явно ли, что сего требует благо семейное, церковное и общественное? Вот в других заповедях Господь повелевает, чтобы мы не крали, не любодействовали, не посягали на жизнь, честь и достояние других, а то, что было в мире, если бы не было бы сих заповедей и люди не исполняли их, тогда люди, как лютые звери, терзали бы и поедали друг друга. Тогда мир обратился бы в притон убийц и грабителей, тогда он сделался бы хуже Содома и Гоморры по разврату, и честным людям невозможно было бы жить в нем. Короче, каждая заповедь Божия весьма нужна и благотворна, потому что она внушает нам то, что полезно для нас и для других. А из всего видно, братья, что мы должны свято исполнять закон Божий не только из повиновения Творцу, законодатель, но и для собственного нашего блага, притом не временного только, но и вечного. Мы должны тщательно исполнять закон Божий не для временного только, но и для вечного блага нашего, ибо правосудный Бог за исполнение его обещает нам в вечности великую награду, а за нарушение угрожает тяжким наказанием. Господь, говорит апостол, в день праведного суда воздаст каждому по делам его, тогда будет скорбь и теснота всякой души человека. Делам его. Тогда будет скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Чувствуете ли, братья, всю силу заключающегося в этих словах побуждения творить добро, исполнять закон Божий? Какой же благоразумный человек не поревнует исполнять теперь закон Божий? Хотя бы это сопряжено было с некоторым трудом для него, чтобы потом вечно блаженствовать в славе и чести небесной. И кто будет так безрассуден, что решится ныне ради временной греха сладости приступать закон, дабы потом вечно страдать за грехи свои в пламени гиенском? Если между нами найдутся такие безрассудные, то они поистине достойны сожаления. Митрополит Киевский, Платон. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Недавно мы чтили память святого великомученика и целебника Пантелеймона, память которого воспоминала Святая Православная Церковь в пятницу 9 августа по старому стилю 27 июля. И мы хотели бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, об этом святом угоднике, святой великомученик Пантелеймон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере, но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в идольские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо дома одного христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. слова доброго старца так сильно содействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного ехидною, и рядом с ним лежавшую еще живую ехидну. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благодати Иисуса Христа, он стал с верою призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении ехидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся, как бы от глубокого сна, а ехидна лежала мертвой около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и, рассказав ему о случившемся, просил старца окрестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину, и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами, но никто из них не мог излечить его. «Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, «и я отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя. Награды же мне никакой не нужно, а когда получишь исцеление, то обещанное мне раздай бедным». Отец Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон, не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа тебе говорю, прозри!» И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа, и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил ему богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесах и о чудесном целителе, которого народ назвал Пантелеимоном Всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христовым исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темницах, они донесли о сем императору Максимиану. Тогда он велел призвать к себе Пантелеимона и, скрывая гнев свой, принял его ласково. «Что я слышу о тебе, Пантелеимон?» — сказал он ему. «Говорят, что ты хулишь богов и воздаешь славу Христу распятому. Я не хочу этому верить и надеюсь, что ты немедленно обличишь твоих клеветников и принесешь жертву нашим богам». Тогда Пантелеимон, не страшась мучений его ожидавших, спокойно объявил императору, что он точно отрекся от языческих богов и верит в одного истинного Бога и Сына Его, Иисуса Христа. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они умолили богов о его исцелении. Император согласился, жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному с каждой минутой становилось хуже. Тогда Пантелеймон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань!» Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христиан!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа. Но император, приписывая силу святого Пантелеймона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Никакие мучения не действовали на святого юношу, ни кипящее олово в котле, ни море, куда его бросили с тяжелым камнем на шее, ни голодные звери, которым он был дан на съедение, ни колесо с острыми лезвиями, на которые его привязали. Подкрепленный самим Богом, который явился ему во время его страданий, святый шел на смерть радостно, воспевая милость и силу Божию, и сам подал знак к совершению казни, так как воины, которым было повелено обезглавить его, пали к его ногам, исповедуя Христа и прося мученика простить им. Когда казнь была совершена, масличное дерево, к которому был привязан мученик, вдруг покрылось свежими плодами. Видя это чудо, многие обратились к истинному Богу, но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он с ожесточением велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика. Но оно осталось невредимо и в огне, и было благоговейно похоронено христианами. Святый Пантелеймон скончался в 296 году, и части его мощей были перенесены на гору, святую гору Афон, в русский Пантелеймонов монастырь, где они хранятся и в настоящее время. Страстотерпче святые и целебниче Пантелеймоне, моли милостивого Бога, да при решении оставление подаст душам нашим. Я заметил, что нынешние дети, особенно те, кто потом идут в университеты, портятся уже в родительском доме, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Будучи вначале хорошими детьми, они впоследствии делаются ни на что негодными. Они ни о чем не задумываются, у них есть какое-то бесчувствие. Их губят, портят их же родители, которые сами пережили трудные годы и теперь хотят, чтобы их дети не испытывали лишений ни в чем. Родители не возделывают в детях любочестия, чтобы те радовались от лишений. Понятно, что все это родители делают с добрым помыслом. Да, подвергать детей бессмысленным лишениям — это варварство, но помочь детям приобрести монашескую совесть, чтобы они потом сами радовались, испытывая какие-то лишения — это очень хорошее дело. тогда как сейчас своей добротой, своей нерассудительной добротой родители сами доводят детишек до отупения. Родители все приносят своим детям на блюдечке, прямо в руки, даже воду подают. Они приучают их к этому. Они делают это для того, чтобы дети готовили уроки и ни на что не отвлекались. Но таким образом делают их ни на что негодными, и мальчиков, и девочек. Потому что потом дети хотят получать все готовым на блюдечке постоянно, а не только тогда, когда они занимаются уроками. А начинается это зло с мам. «Учи, сыночек, учи, а я тебе принесу носочки, я тебе помою ножки, скушай сладенькое, попей кофеечек». Дети не трудятся и потому не понимают, насколько устала их мать, которая их обслуживает. А потом начинаются одноразовые тарелки, одноразовая одежда, пиццерии, Макдональдсы, завернуть кусок пиццы в бумагу и то не умеют. И так дети становятся совершенно ни на что негодными людьми. Потом им сама жизнь в тягость. Шнурок развязался, мама, завяжи мне шнурок. А пока мама им его не завяжет, чадо будет ходить с развязанным шнурком и на него наступать. Какого преуспения можно ждать от таких детей? Они непригодны ни для семейной, не для монашеской жизни. Поэтому я советую матерям, не разрешайте детям читать целыми днями. Ведь они все читают и читают, и заморочивают себе голову. Пусть они делают перерывы в чтении на 15 минут, на полчаса, и выполняют какие-то работы по дому. Так и голова будет хоть немножко развеиваться, приходить в нормальное состояние. Эта дурная привычка нынешней молодежи проникла и в монашество. И сейчас видишь, как в канцеляриях монастырей сидит по 7 монахов-секретарей, все молодые, образованные, а с ними вместе сидит и старый монах, который был на этом послушании раньше. Раньше в монастырях был один секретарь. Его образование часто ограничивалось 2 классами средней школы, но при этом он один справлялся со всей работой. А сейчас их 7, и все так задыхаются от работы, что даже монашеское правило им выполнить в тягость. И некогда. Но ведь и старичка-секретаря они не отпускают. Ему приходится сидеть вместе с ними и им помогать. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Ты услышал, как еретики говорят, все христиане являются священниками, и поэтому особые священники нам не нужны, ибо каждый крещенный в крещении получил священническое достоинство. Следовательно, каждый христианин или христианка могут совершать священнические действия, которые сейчас совершают только рукоположенные священники, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский о священстве. Зная, что это великое заблуждение. В таком случае можно было бы сказать, что все христиане — апостолы, но мы знаем, что Господь наш избрал в апостолы особых людей. Апостолы, в свою очередь, рукополагали сначала диаконов, потом священников и епископов или патриархов. Об этом ясно написано в Деяниях апостольских и в посланиях святого апостола Павла. И святой апостол Иаков утверждает, что старейшинам, церковным пресвитерам церкви дана власть совершать священнодействие. Почти слова его послания. Прочти слова его послания. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Как видишь, такое распоряжение церкви было дано еще святым апостолам, чтобы пресвитеры, имеющие власть от Духа Святаго, совершали таинства Божии и руководили народом крещенным и вели ко спасению. Слава Богу, это так, ибо если бы промыслом Божьим не было так установлено, тогда каждый мог бы назваться священником, и раскол христианства наступил бы в самом начале. Наступил бы раскол и в вере, и в церковном порядке. Разве корабль церковный преодолел бы эти расколы всех минувших 19 веков, подобных 19 бурным океанам? И по закону Ветхого Завета священником мог быть не каждый, а лишь тот, кто был поставлен и посвящен. Но и в те времена появлялись бунтовщики, которые беззаконно присваивали себе власть совершать священнические обязанности. Так мы читали о Корее, Дафане и Авероне, которые восстали на Моисея и Аарона, восклицая: «Все святые, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Но разгневался на них Господь и жестоко наказал их, разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их, и сошли они живыми в преисподнюю, и покрыла их земля. Итак, мы видим, что оба завета говорят об одном: нет воли Божией на то, чтобы все верующие были священниками, но есть одно достоинство выше священнического, которое доступно всем верным, если они захотят сержать его — это святость. Апостолы называют святыми всех настоящих христиан. Имена святых заносятся в календарь и в книгу вечной жизни. Многим и многим крестьянам, ремесленникам отсутствие земного священнического достоинства не помешало войти в список святых Божиих. А некоторым священникам, еретикам и раскольникам и священнический чин не помог спастись от вечной погибели. Мир тебе и здравие от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское воскресное чтение недели 8 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. Господь наш Иисус Христос, однажды утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дико безлюдная и неприветная. Она расположена была в стороне от больших дорог, но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню, ко Христу, и бедная безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, а затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение». Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал их, нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить. И он даже позабыл о пище, о том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердуй об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог послал». И совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего-навсего 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта, мало того сыта, оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления. Оставим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни, кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищи вином, другие — в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные — во сне, иные — просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное отдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит леность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дают всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти 2 меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божиим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божье. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется тех бесед, которые тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешний Евангелие представляет в разительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло более 7,5 тысяч лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в узких морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промысл Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысл Божий. Есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божиих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать Слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал их и тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена, если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божьим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека – труд и молитва. Как любящие, они как любящие друг друга, брат и сестра. Их любовь неизменна, неразрываема. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приближается к своему завершению. На этой неделе у нас будет уже начало Успенского поста, который будет продолжаться с 14 августа или 1 августа по старому стилю по 14 или 27 августа. По длительности он краткий, но по строгости подобен Великому посту. Это о посте Пресвятой Богородицы говорится в церковном уставе: подобает ведите в пост святые владычицы нашей Богородицы Успения 15 дней, кроме преображения Христова, постимся до 9 часа по полудни. 9 часа дня или 3 часа пополудни, понедельник, среду и пяток, сухоедение и творим коленопреклонение даже до причащения. Во вторник и четверток варенье без елея постного масла, в субботу же и неделю воскресенья варенье со елеем и вино пьем, рыбы же не едим до Успение Пресвятой Богородицы, но токмо на преображение Христово едим рыбу дважды в дне. Но более подробно мы поговорим в следующей нашей передаче, дорогие радиослушатели, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.